то время корреспондент «Таймс» Стивен Грэм сообщал, что как только на море появляется немецкий дымок, так еврейское население Либавы забыло русский язык и начинает говорить по-немецки. При необходимости эвакуироваться евреи предпочитали в сторону немцев. И неприязнь, испытываемая ими от российской армии, а затем выселение, только и могли вызывать ответную горечь, а кого подтолкнуть и к нарочитой помощи немцам. К обвинению евреев местных жителей добавлялось и обвинение против евреев-солдат в трусливости и дезертирстве. Протопресвитер российской армии отец Георгий Шавельский, постоянно находившийся в Ставке, но ездивший и в части, и осведомленный в стекающихся новостях, в своих воспоминаниях пишет: «С первых же дней войны начали усиленно говорить об евреях, что евреи-солдаты, трусы и дезертиры, евреи-жители, шпионы и предатели. А рассказывалось множество примеров, как евреи-солдаты перебегали к неприятелю или удирали с фронта, как мирные жители-евреи сигнализировали неприятелю, при наступлениях противника выдавали задержавшихся солдат, офицеров и прочее, и прочее. Чем и дальше шло время, и чем более ухудшались наши дела, тем более усиливались ненависть и озлобление против евреев. С фронта слухи шли в тыл, создавая настроение, уже опасное для всего русского еврейства. Социалист-поручик Лемке, сидевший тогда в Ставке, списывал в свой тайный дневник из донесения с Юго-Западного фронта от декабря 1915-го. Усилилось до угрожающих размеров перебегание от нас к неприятелю евреев и поляков не только с передовых позиций, но и с тыловых учреждений. В ноябре 1915-го даже на заседании Бюро прогрессивного блока можно было услышать по милюковским записям заседания, какой народ доказал свой непатриотизм. Евреи. В Германии и Австро-Венгрии евреи могли занимать видные государственные посты, не меняя при этом религии. В Австро-Венгрии также и посты в армии. В российской же армии еврею, не перешедшему в христианство, не было хода стать офицером, и евреи со специальными знаниями чаще отбывали службу рядовыми. Естественно, что они не рвались служить в такой армии. И несмотря на это, находили же и евреи георгиевские кавалеры. Капитан Думбадзе вспоминает еврея, студента юридического факультета, получившего 4 георгиевских креста, но отказавшегося идти в школу прапорщиков, чтобы не креститься и тем не убить своего отца. Большевики потом расстреляли его. В то же время неубедительно и нереально было бы заключить, что все обвинения сплошь выдумки. Шавельский пишет: «Вопрос этот слишком широк и сложен. Не могу, однако, не сказать, что в поводах к обвинению евреев в то время не было недостатка. В мирное время их терпели на разных нестроевых должностях, в военное время евреи наполнили строевые ряды армии. При наступлениях они часто бывали позади, при отступлениях оказывались впереди. Паника в боевых частях не раз была обязана им. Отрицать нередкие случаи шпионства, перебежек к неприятелю со стороны евреев тоже не приходится. Не могла не казаться подозрительной и поразительная осведомленность евреев о ходе дел на фронте. Почта действовала иногда быстрее и точнее всяких штабных телефонов. В еврейских местечках Барановичах, рядом со Ставкой, события на фронте подчас становились известными раньше, чем узнавал о них сам Верховный со своим начальником штаба. Лемке отмечает еврейское происхождение самого Шавельского. В ставку приезжал московский раввин Мазе убедить Шавельского в том, что евреи, как и все другие, есть мужественные и храбрые, есть и трусы. Есть верные родине, бывают и негодяи, и изменники, и приводил примеры из прошлых войн. Как не тяжело было мне, но я должен был рассказать ему все известное мне о поведении евреев во время этой войны. Друг друга мы не убедили. А вот еще свидетельство современника. Абрам Зисман, инженер, служивший тогда в эвакуационной комиссии, полувеком позже вспоминал: «К стыду своему должен сказать, что евреи близ германского фронта вели себя весьма неблаговидно, помогая всячески германской армии». Были и обвинения против евреев-поставщиков, чисто экономические. Лемке скопировал и такой приказ, подписанный в ставке уже государем в день его вступления в должность верховного, а значит, подготовленный штабом Янушкевича, что поставщики-евреи злоупотребляют доставкой перевязочных средств, лошадей и хлеба для армии, получают от войсковых частей удостоверение, что им поручена покупка для надобностей войск, но без указания количества покупаемого и района покупки. Затем евреи снимают с них в разных городах значительное число нотариальных копий, раздают их своим единомышленникам и так получают возможность производить закупки в любом районе империи. Благодаря еврейской сплоченности и значительным денежным средствам, ими захватываются обширные районы для скупки главным образом лошадей и хлеба, а это искусственно повышает цены и затрудняет деятельность правительственных заготовителей. Однако и все эти случаи не могут оправдать поведение Янушкевича и ставки. Русское командование, не разбираясь, размахнулось безрассудно выселять евреев массами. Особенно выделялось обращение с евреями Галиции, жителями уже Австро-Венгрии. С началом Первой мировой войны десятки тысяч евреев бежали из Галиции в Венгрию, Богемию и Вену. Оставшиеся в Галиции евреи сильно пострадали в период русской оккупации края. Издевательства над евреями, избиения и даже погромы, которые особенно часто устраивали казачьи части, стали в Галиции обычным явлением, пишет отец Шавельский. В Галиции ненависть к евреям подогревалась еще теми притеснениями, какие терпела в период австрийского владычества местное русское, то есть украинское и русинское население от евреев-панов, то есть оно теперь присоединялось к самоуправству казаков. А в Ковенской губернии выселение было поголовным. Из Ковна вывозили больных, раненых солдат, семьи фронтовиков. Еще бывало требование заложников в обеспечении будто бы против шпионажа. Такие случаи стали обычным явлением. Тогдашняя высылка евреев видится особенно разительной на фоне того, что в 1915-м не было, как в 1941-м, массовой общей эвакуации городского населения. Армия отходила, гражданское население оставалось на местах, никого не гнали, но именно евреев, одних евреев изгоняли, иногда повально и в самые короткие сроки, кроме естественной обиды, еще и фактическое разорение, потеря жилья, потеря имущества. Действительно, еще один вид грандиозного погрома, и ведь уже от властей, а не от толпы. Как не понять еврейского горя? А к тому же распоряжение Янушкевича и действия подчиненных ему военачальников происходили вне какой-нибудь обдуманной и предсказуемой системы, были рассогласованы, судорожны, противоречивы и тем вносили еще худшую сумятицу. И тем распоряжением не введена никакая сводная летопись или ведомость. Были о них разрозненные отзвуки в прессе тех лет. Да вот в архиве русской революции Гессена напечатана сводка документов. правда, вполне случайных, бессистемных и тоже, как у Лемке, частных копий, списанных из документов. Однако и эти немногие данные дают возможность все же судить о происшедшем. В одних распоряжениях выселять евреев из района боевых действий в сторону противника, то есть так понять, что к австрийцам через фронт, галицийских евреев назад в Галицию, в других высылать в наши тылы, иногда не дальние, иногда на левый берег Днепра, а то уже и за Волгу, то очистить от евреев пятиверстную полосу прифронтовую, то 50-верстную, где на это выселение дается 5 суток и с имуществом, где сутки, очевидно, уже почти без имущества, а нежелающие эвакуироваться будут отправлены этапным порядком. То не выселять, а при нашем отступлении брать с собой заложников из видных евреев, особенно раввинов, на случай доносов евреев немцам об оставшихся русских и поляках, сочувствующих России. А при казни тех немцами будут казнены и заложники на оккупированной немцами территории, как узнать, проверить. Фантастическая система. То заложники не берутся, а лишь назначаются среди местного еврейского населения нашей территории и не несут ответственность, чтобы не было еврейского шпионажа или сигнализации неприятелю, то не допускать евреев даже присутствовать при рытье окопов в нашем тылу, чтобы не дали знать через своих к австрийцам об их расположении. А румынские евреи переходили границу легко. То наоборот посылать гражданских евреев именно на рытье окопов. То командующий казанским ВО, известный самодур генерал Сандецкий, всех солдат иудейского вероисповедания немедленно в маршевые роты и ссылать на фронт. То недовольство от укомплектований боевых частей евреями, их непригодность в качестве боевого материала. Такое впечатление, что в своей антиеврейской кампании Янушкевич, Ставка уже теряли голову. Чего же именно они хотят? И в эти самые страдные боевые недели, когда русские войска изнемогали от отступления без снарядов, рассылался систематически, удобный лишь для тыловой жизни, перечень вопросов к командному составу. Накоплять исследовательские данные о нравственных, боевых, физических качествах евреев-солдат, о взаимоотношении их с местным еврейским населением. И теоретически готовился проект о возможном после войны полном исключении евреев из военной службы. Не знаем мы и точных цифр выселенных. В книге о русском еврействе читаем, что в апреле 1915-го было выселено из Курлянской губернии 40 тысяч евреев. В мае из Ковенской 120 тысяч. Тот же сборник в другом месте дает цифру суммарную по всему времени и вместе с беженцами-евреями за 250 тысяч. Тогда на всех выселенных вряд ли придется больше половины того. Уже после революции в «Новом времени» было сообщение, что в результате эвакуации всех галицийских жителей рассеяно по России 25 тысяч, из них евреев около 1 тысячи. Это уже неправдоподобно малые цифры. 10-11 мая 1915 был издан приказ остановить выселение, и они прекратились. Жаботинский в итоге называл это выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 катастрофой, кажется, беспримерной со времен Фердинанда и Изабеллы Испанских в 15 веке. Но не жест ли истории, что это массовое выселение, и само оно, и возмущенная на него реакция послужили реальному и желанному уничтожению черты оседлости?